На другой день в Ставке передавались слухи о смещении, даже аресте Верховного, но 11-го утром Корнилов вернулся в Могилев. Сейчас же по приезде он пригласил к себе Лукомского. Перечитав телеграммы и сводки, он заботливо поправил безукоризненно белый манжет, сочно оттенявший оливковую узкую кисть руки, коснулся воротника. В этих торопливо скользящих движениях сказывалось необычайное для него волнение. «Сейчас мы можем докончить прерванный тогда разговор», — сказал он негромко. «Я хочу вернуться к тем соображениям, которые понудили меня передвигать третий корпус к Петрограду и относительно которых я с вами еще не говорил. Вы знаете, что 3 августа, когда я был в Петрограде на заседании правительства, Керенский и Савенков предупредили меня, чтобы я не касался особо важных вопросов обороны, так как, по их словам, среди министров есть люди ненадежные. Я, верховный главнокомандующий, отчитываясь перед правительством, не могу говорить об оперативных планах, ибо нет гарантии, что сказанное не будет через несколько дней известно германскому командованию. И это правительство. Да разве я могу после этого верить, что оно спасет страну?» Корнилов быстрыми твердыми шагами дошел до двери, запер ее на ключ и, вернувшись, взволнованно расхаживая перед столом, сказал: «Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. Безволие, слабохарактерность, неумение, нерешительность, зачастую простая подлость. Вот что руководит действиями этого, с позволения сказать, правительства. При благосклонном участии таких господ, как Чернов и другие, большевики сметут Керенского. Вот, Александр Сергеевич, в каком положении находится Россия. Руководствуясь известными вам принципами, я хочу оградить Родину от новых потрясений. Третий конный корпус я передвигаю главным образом для того, чтобы к концу августа стянуть его к Петрограду, и если большевики выступят, то расправиться с предателями Родины как следует. Непосредственно руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что в случае необходимости он не задумается перевешать весь совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство. Ну да мы еще посмотрим. Я ничего не ищу. Спасти Россию, спасти во что бы то ни стало, любой ценой». Корнилов оборвал шаги. Остановившись против Лукомского, резко спросил: «Разделяете вы мое убеждение, что только подобным мероприятием можно обеспечить будущее страны и армии? Пойдете ли вы со мной до конца?» Крепко, растроганно пожимая сухую горячую руку Корнилова, Лукомский привстал: «Вполне разделяю ваш взгляд. Пойду до конца. Надо обдумать, взвесить и ударить. Поручите мне, Лавр Георгиевич. План разработан мною. Детали разработают полковник Лебедев и капитан Роженко. Ведь вы, Александр Сергеевич, завалены работой. Доверьтесь мне. У нас еще будет время обсудить все, если явится необходимость внести соответствующие изменения». Эти дни Ставка жила лихорадочной жизнью. Ежедневно в губернаторский дом в Могилеве с предложением услуг являлись с фронтов из различных частей в пропыленных защитных гимнастерках загорелые и обветренные офицеры. Приезжали щеголеватые представители Союза офицеров и Совета Союза казачьих войск. Шли гонцы с Дона от Каледина, наказного атамана области войска Донского. Наезжали штатские, разные визитеры. Было немало стервятников, дальним нюхом чуявших запах большой крови и предугадывавших, чья твердая рука вскроет стране вены, и слетавшихся в Могилев с надеждой, что и им удастся урвать кус, если Корнилов захватит власть. Имена Зазойка, бывшего корниловского ординарца, богатого помещика, крупного спекулянта, и Аладина, заядлого монархиста, назывались в Ставке как имена людей, имеющих самое близкое отношение к Верховному. В военной среде шли слухи, что Корнилов попал в авантюрное окружение, и в то же время в широких кругах офицерства, кадетов и монархистов господствовало убеждение, что Корнилов – надежное знамя восстановления старой, упавшей в феврале, России. И под это знамя стекались отовсюду страстно желавшие реставрации. 13 августа Корнилов выехал в Москву на государственное совещание. Теплый, чуть облачный день. Небо словно отлито из голубоватого алюминия. В зените поярчатой в сиреневой опушке туча. Из тучи на поля, на стрекочущий по рельсам поезд, на сказочно оперенный увиданием лес, на далекие акварельно чистого рисунка контуры берез, на всю одетую вдовьим цветом предосеннюю землю косой, преломленной в отцветах радуги, благодатной дождь. Поезд мечет назад пространство. За поездом рудым шлейфом дым. У открытого окна вагона маленький в защитном мундире с георгиями генерал. Сузив косые углисто-черные глаза, он высовывает в окно голову, и парные капли дождя щедро мочат его покрытое давнишним загаром лицо и черные вислые усы. Ветер шевелит, зачесывает назад по-ребячески спадающую на лоб прядку волос.